Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Причиной массового заболевания воспитанников детсада в Северобайкальске стал псевдотуберкулез. В Судане в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 28 человек. В Киргизии 14 июня объявлено днем траура по Чингизу Айтматову. Причиной массового заболевания воспитанников детского сада в Северобайкальске стал псевдотуберкулез. Как заявили в Минздраве Бурятии, диагноз был установлен в результате лабораторных исследований. Заболели 62 ребенка и один сотрудник детсада. Сообщается, что источником заражения стали салаты, приготовленные из сырых овощей. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». В ингушском городе Карабулак в ходе спецоперации убиты 5 боевиков, в том числе одна женщина. По данным правоохранительных органов, они были причастны к убийству в воскресенье в Назране сотрудника УБОП МВД Ингушетии Бимбулата Баголова. Боевики, блокированные в одном из частных домов, оказали вооруженное сопротивление. Родные погибшего курсанта Челябинского высшего военного училища штурманов Никиты Самитова намерены обжаловать приговор, вынесенный по делу о его самоубийстве. Во вторник гарнизонный суд в Челябинске назначил условное наказание двум бывшим сокурсникам Самитова, обвинявшимся по статье о доведении до самоубийства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Оглашение приговора длилось без малого 2 часа. В результате обвиняемых Бондаря и Крупского оправдали по 2 статьям – оскорбление военнослужащего и доведение до самоубийства. Суд счел, что в этой части вина подсудимых не доказана. В приговоре значится вывод, что не только подсудимые способствовали угнетенному психологическому состоянию Никиты. В этом виновны и другие его однокурсники. Кроме того, обвиняемые заявили, что не ставили перед собой задачи довести Самитова до самоубийства. Во вторник подсудимых признали виновными лишь по части 1 статьи 335 Уголовного кодекса «Неуставные отношения». Бондарева приговорили к 2 годам лишения свободы, Крупского – к 1 году и 6 месяцам. В обоих случаях сроки оказались условными. Вот как комментирует приговор адвокат Валентины Самитовой, правовой аналитик Ассоциации Агора Рамиль Ахмедгалиев.
Наказание, назначенное подсудимым, не соответствует тяжести преступления. По мнению Валентины Валентиновны, она считает, что фактически они остались безнаказанными.
Как сообщают адвокаты Валентины Самитовой, она намерена подать кассацию на вынесенный приговор. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Президент России Дмитрий Медведев считает свободу печати, верховенство закона и соблюдение прав человека неизменными ориентирами государства. Об этом Медведев заявил, выступая на открывшемся в Москве Всемирном конгрессе русской прессы. Президент пообещал поддержать русскоязычные СМИ за рубежом, которые, по его словам, могут помочь российским властям в борьбе против экстремизма, ксенофобии и фашизма.
Нас не может не волновать и имеющиеся факты умышленных, преднамеренных действий по вытеснению русских изданий с информационного пространства в отдельных странах. Для нас это очень чувствительный вопрос, поскольку речь идет о сохранении, по сути, главной информационной и культурной среды для большого числа наших соотечественников. И Россия, конечно, не может безучастно к этому относиться. Мы будем стараться реагировать на такого рода, к сожалению, трудные для нас явления адекватно.
Заявил Дмитрий Медведев.
Радио «Свобода». Новости.
В Судане потерпел катастрофу пассажирский самолет, на борту которого находились более 200 человек. По последним данным, по меньшей мере 28 человек погибли. Такую информацию передают медики аэропорта в Хартуме. Сообщается, что более 120 покинули пылающий самолет самостоятельно. Судьба десятков человек остается неизвестной. Лайнер, совершавший рейс из Иордании в Судан, при посадке в плохую погоду загорелся и выкатился со взлетно-посадочной полосы. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад сегодня в очередной раз заявил, что угрозы и давление Запада не смогли остановить иранскую ядерную программу. Вчера на саммите ЕС-США в столице Словении Любляне было принято заявление, в котором Соединенные Штаты и Европейский Союз выразили готовность ввести новые санкции против Ирана, если он не откажется от производства обогащенного урана. В этой связи президент США Джордж Буш подчеркнул.
Целая группа стран совершенно ясно дала понять Ирану. Мы будем держать вас в изоляции, будем обсуждать новые санкции и, при необходимости, вводить их, если вы не выполните справедливое требование свободного мира – прекратить программу обогащения урана.
сказал Джордж Буш. ООН уже трижды вводила санкции в отношении Тегерана. Иран отвергает обвинения в попытках создать атомное оружие и заявляет, что его ядерные исследования носят мирный характер. Президент Афганистана Хамид Карзай, находящийся с визитом в Нидерландах, выступил во вторник в парламенте этой страны.
Через 10 лет Афганистан будет полностью обеспечивать себя продовольствием и всей сельскохозяйственной продукцией. Афганистан даже будет ее экспортировать,
сказал афганский лидер. Во вторник специальный представитель ООН Кай Эйда призвал разработать новый международный план восстановления Афганистана. В афганской провинции Пактика в результате авиаудара сил коалиции убиты несколько боевиков, погибли четверо мирных жителей. По сообщению представителя американского командования в Афганистане, военные нанесли удар по группе талибов, среди которых находились два лидера боевиков, причастных к организации терактов. Талибы укрывались в жилом доме, жители которого, три женщины и ребенок, погибли. 12 боевиков были задержаны.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии 14 июня объявлен днем траура в связи с кончиной писателя Чингиза Айтматова. Писатель скончался в Германии 10 июня на 80-м году жизни. По словам врачей, причина смерти – отказ легких в результате тяжелой пневмонии, говорит вдова Микаэла Таривердиева.
Был такой момент в нашей жизни, когда речь шла о жизни и смерти, и Чингиз подарил моему мужу Михаилу Таривердиеву 6 лет жизни, потому что он смог сделать так, что операция на сердце была сделана в Лондоне.
Рассказала Вера Таривердиева. Книги Айтматова издавались на 150 языках. Он трижды был лауреатом государственной премии СССР. Напомню главные новости. Причиной массового заболевания воспитанников детсада в Северобайкальске стал псевдотуберкулез. В Судане в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 28 человек. В Киргизии 14 июня объявлено днем траура по Чингизу Айтматову.
Говорит Радио Свобода. Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Виталий Портников. В эфире программа «Час прессы». Российские средства массовой информации сегодня продолжают обсуждать перестановки в Госкомитете по наркоконтролю, конфликт между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом при Генеральной прокуратуре, месяц нахождения Дмитрия Медведева на посту президента. Словом, все говорит о том, что политическая борьба в верхах продолжается, и осталось только понять, является ли эта борьба действительно политической, то есть борьбой за курс России, или банальной борьбой за власть, и проходит ли эта борьба вообще. Со мной в киевской студии «Радио Свобода» Евгений Киселев. Здрасте, Евгений Алексеевич.
Здрасте, Виталий.
Ну, прежде всего, хотелось бы все-таки начать с объяснения того, почему мы беседуем в киевской студии. Украинское средство массовой информации как раз вот на днях написали о том, что вы переезжаете в украинскую столицу работать главным редактором консультанта телевизионного канала TVI. Это означает, что вы оставляете российский телевизионный эфир России? Вот с чем связаны подобные намерения?
Ну, подобные намерения связаны с тем, что меня акционеры RTVI, на котором, канал, на котором выходит моя программа «Власть», она же программа, которая существует и в радиоэфире, в параллельной радиоверсии в «Эхо Москвы», вот они меня пригласили поучаствовать в другом проекте, я подчеркиваю, ТВИ – это не украинская версия RTVI, это самостоятельный телевизионный канал, и вы, Виталий, на этом канале уже работаете несколько месяцев, у вас там программа, надеюсь, там я чем-то буду вам полезен в налаживании этой самой программы, которая называется «Киевский взгляд», да, «Киевский погляд». Угу. При этом я не исчезаю. Это вот, знаете, не то, что... Как Высоцкий пел
про то, не что... Надейтесь,
не надейтесь,
я не уехал, я не волнуйтесь,
да. Я не уеду, да, и девочки могут в соплях не ходить-то. Я буду регулярно бывать в Москве, я буду продолжать вести программу... Простите, почему-то я сказал «взгляд», потому что, наверное, только что мы говорили о киевском взгляде. Я буду продолжать вести программу «Власть». Естественно, она как все программы такого рода в России, уже это традиция, на июль-август программа уходит в отпуск. В конце августа, в начале сентября, я надеюсь ее возобновить, обновить и продолжить ее выпускать каждую неделю. У меня есть еще один проект такой не политический, исторический, «Наше все». История 20 века в Советском Союзе, в России, в лицах. Надеюсь, что этот проект тоже найдем способ продолжить. Но вот, тем не менее, главная моя работа, которая будет занимать больше моего всего времени, в Киеве.
А то есть вы собираетесь таким образом совмещать как бы российско-украинскую информационную реальность, которая все же не похожа?
Ну, я не первый человек, согласитесь, Виталий, который этим занимается. Вот один сидит рядом со мной в студии.
Ну, я трудно, так сказать, поскольку я здесь ведущий, я не являюсь примером, но, с другой стороны, большинство российских именно журналистов, я все-таки украинский журналист, российских журналистов, которые работают в украинском пространстве, они здесь полностью как бы прописаны, да, они фактически не занимаются российскими проектами.
У вас это первый такой эксперимент. Один человек только у нас сейчас есть,
Савик Шустер. Да, но Дмитрий Киселев здесь также вел программы на канале.
Ну, да.
ICTV, но он тоже тогда не работал большую часть времени на российском телевизионном эфире. Как только был приглашен на российское телевидение, тут его телевизионная деятельность на украинском телеэфире завершилась.
Не только потому, что он был приглашен, вы прекрасно знаете, что он тут много чего там натворил. И скомпрометировал мою фамилию.
Вашу с ним фамилию.
Нет, я всегда говорю, что мы с Дмитрием даже не однофамильцы.
Но, видите ли, тут ведь когда-то я читал в польской газете «Выборче» статью о том, как российские журналисты вообще переезжают на Украину работать. Тут это было дело не только в телевизионном эфире, но вообще, что многие как бы российские журналисты пытаются найти себя на украинском рынке не только телевизионном. Тут проводилась, например, газета «Коммерсант Украина», где много было изначально выходцев из московской редакции. Они то здесь работали, то здесь не работали. Надо сказать, что из нее тоже много людей, которые вернулись в Москву, они сохранили такой, так сказать, я бы сказал, ну, как бы, так сказать, политический задор украинских реалий, который в Москве не всегда воспринимается адекватно.
Да, это правда. В Москве абсолютно превратное представление о том, что происходит здесь, на Украине, и вообще, насколько это все интересно и весело.
Напомню, что в эфире программа «Час прессы». У микрофона Виталий Портников. Мы с Евгением Киселевым, который вот приступил к деятельности в Украине в качестве главного редактора-консультанта телеканала TVI, обсуждаем, тем не менее, так сказать, российскую политическую реальность. И вот это действительно время для того, чтобы подвести первые итоги. Да, такой медведевский месяц, можно сказать.
Да, не знаю, уже второй месяц прошел.
Да, медовый месяц Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Или не медовый?
Я думаю, что в их личных отношениях на самом деле все в порядке. Я думаю, что они вполне лояльны друг другу. И я думаю, что вот когда я сидел в своей студии с Александром Будбергом, который в силу своей женитьбы на Наталье Тимаковой, не только журналист, но и, так сказать, кремлевский инсайдер, и когда он говорил, что Владимир Владимирович вообще страшно гордится своим выбором, что вот он сумел привести на пост президента, сумел сделать так, что президентом страны стал образованный, молодой, интеллигентный человек совершенно другой формации, и он готов ему там, он ему приятен, он готов ему помогать, поддерживать. Он, ну, наверное, рисовал слишком такую розовую картинку, но достаточно близкую к истине. Но, понимаете, политика есть политика. То есть личные отношения могут быть совершенно замечательные, но законы политики, законы конкуренции кланов, аппаратов, группировок, которые существуют всегда вокруг президентского офиса, премьерского офиса, они способны уничтожить самые близкие, самые теплые, самые дружеские отношения. Сколько я в своей жизни видел таких примеров, когда люди были там ближайшие друзья, единомышленники, не разлей вода, а сейчас, что называется, обходят друг друга, увидев вдали стороной, не разговаривают, руки не подают и так далее и тому подобное.
Ну, ведь тут...
Я не хочу сказать, что так сложится в отношениях Путина и Медведева, Но вот мне понравился образ, я буквально вчера вечером прочитал на одном из сайтов, на газете «Ру», комментарий Юрия Каргуняка, где он хороший такой образ. Он как раз тоже говорил о том, устоит ли вертикаль власти, и давал на это свою версию ответа. Не устоит, потому что, ну, не бывает там двухголовой вертикали. И да, сейчас в нее пока встроены и Медведев, и Путин, но Медведев потихонечку-потихонечку едет вверх на лифте, да? А Путин потихонечку опускается вниз. И они могут быть искренне заинтересованы в том, чтобы в общественном мнении, в сознании людей оставались там фигурами равновеликими. Но поскольку вот движение идет в разных направлениях, Медведеву придется приседать, чтобы они оставались одного роста политического, да, а Путину, наоборот, подниматься на цыпочках. Но заметьте, там ресурс приседания, он значительно больше, нежели ресурс вставания на цыпочки.
Тут ведь очень важно понять, если существует какая-то дискуссия, то существует ли она исключительно только из-за портфелей, из-за денег, из-за энергетических ресурсов. Я что имею в виду? Вот есть уже за этот месяц произошла как бы такая внешнеполитическая программа, да, Медведева, это его речь в Берлине, где можно сказать, что он сказал практически все, что хотел услышать Запад, и о европейских ценностях, и о модернизации России за последние 17 лет, и о том, что не будет острых конфликтов никаких между Россией и Западом, даже в случае, если, допустим, Украина вступит в НАТО, это будет плохо, это отбросит отношения назад, но, допустим, резкой конфронтации не будет. Это было так сказано, да? И наблюдатели, естественным образом, на Западе вполне, там сказать, довольны этой речью, стали ее сравнивать с речью Владимира Путина в Мюнхене, произнесенной еще тогда, когда Владимир Путин был президентом Российской Федерации, и нашли, так сказать, что это разные речи, разные политические подходы. Ну вот когда я вчера буквально на круглом столе, который был в киевском бюро РИА Новости между украинскими и российскими экспертами, об этом говорил, то мой визавис из Москвы, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, он призвал не сгущать краски относительно разногласий между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в внешнеполитической плоскости и внимательно проанализировать обе речи. И он сказал, что различия исключительно в тональности, что Путин и Медведев все же и в Мюнхене, и в Берлине говорили то же самое. И тут возникает вопрос, может быть, действительно мы себя сами обманываем вместе с западными журналистами, западными экспертами, потому что хочется увидеть в Медведеве то, что хочется увидеть Западу. И таким образом любой такой вот внешнеполитический шаг из него вычленяется такая вот, я бы сказал, либеральная риторика, и не замечается более такая охранительная, консервативная, в то время как образ Владимира Путина сложился уже таким образом, что вся либеральная риторика не замечалась, а замечались вот те вот жесткие слова, которыми в последнее время бывший президент России явно злоупотреблял.
Ну, вот это как раз пример того, что стиль становится фактором, который существенным образом определяет в дальнейшем содержание. Вот все эти повадочки, ухмылочки, словечки, взятые Путиным на вооружение, найденные где-то вот в подворотнях темных питерских своего тяжелого советского детства, они на самом деле в значительной степени стали определять, если не содержание, то восприятие российской политики во внешнем мире. А вот как многие люди, которые в политике разбираются, говорят, на самом деле вообще политика это такая история, такая штука, которая про восприятие. Да? В конечном счете важно не то, что вы делаете, а как это воспринимают. То есть если вас воспринимают как агрессора, даже если вы просто там вот, я не знаю, страшилку такую изображаете, там, в пустую кастрюльку, там, ложкой стучите, там, и говорите «у-у-у-у». Понятно ведь, что западные военные эксперты в состоянии оценить, предположим, российскую военную мощь, какая она есть на самом деле. Они видят прекрасно, что вот все эти ракеты, танки, самолеты, которые прошли по Красной площади и пролетели над ней 9 мая, во время вот этого последнего там грандиозного парада, они все в лучшем случае образцы техники, поступившие на вооружение еще в начале 90-х годов. и российский военно-промышленный комплекс ничего нового с тех пор фактически не создал. Но, тем не менее, эксперты, пресса и даже западные дипломаты говорят о том, что Россия проявляет избыточную агрессивность во внешней политике, и с этим Запад смириться не может, даже будучи заинтересован, скажем, в сотрудничестве, в расширении связи, в интеграции России в разного рода международные структуры. Вот буквально там несколько дней назад в Москве на обеде с одним из послов стран Большой Семерки я от него вот слышал такие речи, при том, что там глава его государства с Владимиром Владимировичем и в прошлом, и сейчас вполне в нормальных, позитивных отношениях. Когда Медведев будет говорить вот такие антимюнхенские речи, даже если они антимюнхенские по форме, как, наверное, справедливо Федор Лукьянов замечает, все равно это будет определять какие-то перемены. То есть вот, видите, вот есть такая народная простая мудрость: новая метла по-новому метет. Да? И новый начальник всегда отличается от предыдущего. Сначала внешне, потом и по содержанию того, что происходит. Ведь Горбачев, вспомним Горбачева, вот на самом деле, это речь берлинская, вот я ее читал, вот ощущение, что ее писали те же самые ребята, которые были спичрайтерами Горбачева, или их дети, которые там
так наслушались. Так они это и есть, только они писали Путину другие речи. Это ведь, мы ведь знаем людей, которые занимаются, что тут, как греха, которые являются спичрайтерами президента. Это вот Джохан Палыева.
Ну, Джохан Палыева, которая писала речи, либеральные речи Ельцина.
А до этого занималась реформой комсомола. Это человек с, можно сказать, собственным реформистским сознанием, которое не раз демонстрировалось, допустим, у Киры Прошутинской в пресс-клубе. То есть это не какой-то там анонимный человек, о котором мы ничего не знаем. Нет, мы взгляды Джохан Палыевой знаем. Да. То есть вряд ли они изменились
она
за эти годы.
Она не милитаристская и не консерватор. Да, но, с другой стороны, она вполне аппаратный человек, который научилась, знаете, вот жить как бы в двух измерениях. Вот у нее есть свои взгляды, там некий жизненный опыт, бэкграунд. Я не помню, она то ли стихи пишет, то ли, в общем, как-то вот каким-то таким художественным творчеством занимается в свободное время. При этом она вот выполняет ту работу, которую ей поручено. Да? Вот,
понимаете, ну, как добросовестный чиновник.
Тут как добросовестный чиновник, да, абсолютно. Да. То есть вот я не думаю, что многие известные наши журналисты, руководители средств массовой информации, которыми я лично знаком, не буду называть фамилии, которые там за последние годы стали такими махровыми там, охранителями, да, что они там изменили там каким-то своим личным эстетическим
предпочтением. Нет, я это к тому, что важен не спичрайтер, важен заказчик. Все-таки спичрайтер чувствует заказчика так или иначе, да. Если человек не будет, это известная история про Брежнева или там про Хрущева, которые упрощали тексты, которые им писали какие-нибудь будущие или тогдашние шестидесятники, будущие, так сказать, прорабы перестройки, которые туда вписывали какие-нибудь цитаты из художественных, да, произведений и прочитанных.
Значит, это Бовин, по-моему, рассказывал в своих воспоминаниях, что Брежнев говорил, это ты, Саш, вычеркни. Вот никто не поверит, что Леня Брежнев
это читал. Да.
Это читал. Брежнев в этом смысле был таким очень, на самом деле, политическим животным. Пока вот у него не начались проблемы со здоровьем, у него были очень правильные инстинкты. Он, собственно, то, что он власть-то сумел консолидировать, это обо многом говорит. А здесь, что касается Медведева, ну, я думаю, что, конечно, он, мне кажется, это гипотеза, это мое ощущение. Но, опять-таки, ощущение в политике, восприятие человека, это многое. Мне кажется, что он все-таки человек амбициозный. А мне кажется, что он понимает закон маркетинга, вполне применимый к политике. Для того, чтобы быть успешным, нужно отличаться. Любой ценой. Вот говорят, что... Я не профессиональный маркетолог, но слышал, что есть, пожалуй, только один пример успешного бизнеса, когда люди друг друга повторяют. Вот американская компания фастфуда Burger King успешно развивает бизнес по принципу: Макдональдс открылся, Burger King открывается на другой стороне напротив. И предлагает фактически тот же самый набор товаров и услуг.
Но там все, подождите, если вы были бы американским подростком, вы бы сказали бы, знаете, что на это, если я бы сказал, что в Бургер Кинге все по-другому. когда человек заходит в Бургер Кинг, потребитель, вы просто, может быть, не любите Макдональдс, это другой вопрос. Ну, я имею в виду стиль, не сам Макдональдс, а стиль. Но любой подросток, который ходит туда и туда, он вам четко скажет, что в Бургер Кинге, вот действительно, так же самое, это как Медведев и Путин, так же самое, но все по-другому. Поэтому есть люди, которые всегда ходят в Бургер Кинг и никогда не заходят в Макдональдс, и наоборот. С нашей точки зрения невозможно понять разницу. Как трудно понять разницу между Пепси-Колой и Кока-Колой тому, кто не пьет вот эти сладкие воды.
Посмотрите все-таки, там есть ли какая-то существенная разница. Медведев хотя бы в своих внешних проявлениях, безусловно, отличается от Путина. Там можно проанализировать хотя бы недавние его там встречи и заявления. Вот сегодня он выступает на конгрессе российской прессы, международном конгрессе российской прессы в Москве, и говорит, что вот недооценивал, как страшна болезнь под названием ксенофобия. Что мне казалось, что это вот так. А на самом деле, как опасно. Когда это у нас Владимир Владимирович про ксенофобию-то говорил вот так вот всерьез? Там где-то через запятую, может быть, у него раз в году в послании перечислялось там бороться с коррупцией, с терроризмом, там, с ксенофобией, с экстремистскими проявлениями. Так, чтобы он отдельно этому посвятил публичное выступление, не припомню. Еще отматываем на один день назад. С Лукиным разговаривает, вот там не то, что нам надо улучшать ситуацию в пенитенциарной системе, а коренным образом ее реформировать. И там вообще изменить в обществе отношение к людям, которые находятся в местах заключения. И так мы можем вспоминать и вспоминать и вспоминать. Видно, что вот его ниша, которая ему отдана Путиным, наверное, где Путин дал ему некоторую свободу рук и маневра.
Так сказать, ниша гражданского общества.
Это ниша там гражданского общества, там право, судебная реформа. Но я думаю, что Владимир Владимирович и, может быть, даже отчасти Дмитрий Анатольевич, они живут в плену каких-то иллюзий. Они не понимают, что вот если они начнут всерьез какие-то вещи менять, скажем, расширять пространство независимости для средств массовой информации и уж точно предоставлять действительную свободу и независимость третьей судебной власти, то система пойдет в разнос.
Но это вот и была ошибка Горбачева, между прочим, который был уверен, что все это можно будет, условно говоря, иметь в определенных дозах, как-то на шведский, такой шведский стол. Вот немножко свободы слова.
Немножко свободы немножко слова, свободы немножко судом, демократии, но немножко свободы выборов, так вот немножко перемен во внешней политике, и все кончилось за 6 с небольшим лет. Я не знаю. Мне кажется, что вот наш с вами коллега, который тоже, кстати, участвует в некотором смысле, вовлечен в проект ТВИ, здесь, в Украине, Игорь Малашенко, в прошлом президент НТВ, первый президент НТВ, он страшно интересно мне однажды рассказывал историю, как Горбачев уходил в отставку. Вот, он говорит, я голову даю на отсечение, я клянусь, что тогда, в декабре 91 года, Михаил Сергеевич не понимал, что он уходит совсем. Он был уверен в том, что у этих там, вот, СНГ, Ельцин и так далее, ничего не получится, и через полгода его позовут обратно.
Ну, между прочим, тогда полного восприятия того, что все закончилось именно для Горбачева и навсегда, у многих людей не было. Я очень хорошо помню, я сам тогда писал статью «Последний император» в специальном выпуске «Независимой газеты», которую мы посвятили как раз уходу Горбачева. И там была идея, что если не удастся справиться с теми задачами, которые стоят перед Россией, уже независимой, Ельцину, то Ельцин может вообще терять очки, а Горбачев может их набирать как некое воспоминание о старом таком более-менее спокойном прошлом, потому что понять на тот момент, на момент вот этого разлома исторических эпох, что это уже навсегда кончилось, а это уже навсегда пришло, это было непросто, я думаю, всем, кто тогда вообще был свидетелем этих событий.
И я думаю, что Горбачев...
Это
я
все сейчас, задним числом
оценил. Я оценю. Сейчас думаю, что вот тогда все-таки Горбачев для меня был человеком уходящим навсегда, но я с трудом себе, я не мог понять, вот, а как это вот без Советского Союза?
Продолжим беседу с Евгением Киселевым сразу после краткого выпуска новостей на программе «На волнах Радио Свобода». Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Мне осталось только вам напомнить, что сегодня В 19 часов 07 минут после выпуска новостей в программе «Время гостей» Виктор Лизунков будет беседовать с первым заместителем председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Натальей Карпович. Фракция «Естественная Единая Россия. Концепция государственной политики в сфере духовно-нравственного воспитания и защиты детей» будем обсуждать.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Причиной массового заболевания воспитанников детского сада в городе Северобайкальск стал псевдотуберкулез. Как заявили в Минздраве Бурятии, диагноз был установлен в результате лабораторных исследований. Всего заболели 62 ребенка и один сотрудник детсада. Президент России Дмитрий Медведев считает свободу печати, верховенство закона и соблюдение прав человека неизменными ориентирами государства. Об этом Медведев заявил, выступая на Всемирном конгрессе русской прессы в Москве. Родные погибшего курсанта Челябинского высшего военного училища штурманов Никиты Самитова намерены обжаловать приговор, вынесенный по делу о его самоубийстве. Во вторник гарнизонный суд в Челябинске назначил условное наказание двум бывшим сокурсникам Самитова, обвинявшимся по статье о доведении до самоубийства. В Киргизии 14 июня объявлено днем траура по Чингизу Айтматову. Писатель скончался в Германии 10 июня на 80-м году жизни. В Судане потерпел катастрофу пассажирский самолет. По последним данным, погибли по меньшей мере 28 человек из 200 находившихся на борту. Пакистан опроверг и назвал клеветническими данные обнародованного в США доклада об участии пакистанских спецслужб в подготовке боевиков, действующих в Афганистане. В заявлении пакистанских военных отмечается, что доклад основан на неверных, сфабрикованных фактах. В афганской провинции Пактика в результате авиаудара сил коалиции убиты несколько боевиков, погибли четверо мирных жителей. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что угрозы и давление Запада не смогли остановить иранскую ядерную программу. США и Евросоюз на саммите в Любляне заявили о готовности ввести новые санкции против Ирана, если он не откажется от производства обогащенного урана.
Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с Евгением Киселевым о первом месяце президентства Дмитрия Медведева, о том, как складывается ситуация в российской власти, о том, какими будут дальнейшие отношения между новым президентом и новым премьер-министром. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели. А мы, собственно, продолжим вот этот разговор, который такой, понимаете, он закончился Горбачевым, да? Вот Горбачев, так параллельно. Ну, понимаете, но Медведев ведь не похож на Горбачева. Горбачев — человек, который боролся за власть в Кремле, как лев до того, как стал генеральным ЦК КПСС, распихивал конкурентов, как-то там создавал себе группу поддержки каких-то людей, переводил в Москву уже заранее, еще при Андропове и Черненко. То есть думал о будущем.
Разве?
Да, конечно.
А вот мне кажется, что нет. Вот, мне кажется, вы меня преувеличиваете. Потому что, ну, давайте вспомним. Большинство людей, которые тогда сидели в Политбюро, в качестве там членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро, секретарей ЦК КПСС, это все была в основном Брежневская гвардия, в значительной части люди выходцы с Украины, из Днепропетровска. И вот только... То обстоятельство, что Юрий Владимирович Андропов в свое время, страдавший почечной недостаточностью и отдыхавший исключительно вот на кислых водах, там на Северном Кавказе, в Ставрополье, обратил внимание на говорливого, молодого, энергичного, такого сообразительного парня местного.
Нет, я имею в виду уже, когда попал в Москву.
Ну, а кого он, собственно, привел? Ну, может
на
быть...
На момент его избрания уже там был Лигачев, уже там был Рыжков.
Лигачев, да. И, в общем, все.
Они уже пытались договориться с Громыко. Но это была политика, понимаете? Вот,
но в итоге, как бы, у Громыко был козырь.
Да.
Знаете эту историю про то, как были через Яковлева, покойного Александра Николаевича, и Громыко-младшего... Переговоры закулисные между Горбачевым и Громыко, потому что они напрямую не могли встречаться, это было бы сразу истолковано как некие сепаратные дела, заговоры. Политбюро собиралось только тогда, когда оно собиралось, там в полном составе, и никаких вот таких вот неформальных встреч. А те, как два члена Академии, руководители двух академических
институтов, могли обсудить научные проблемы.
И вот тогда, собственно, было сказано, если Михаил Сергеевич гарантирует то, что старики еще поживут, называется, политической жизнью, и если я лично там стану председателем Верховного Совета и закончу вот председателем президиума Верховного Совета, вот таким вот номинальным, почетным, церемониальным президентом свою карьеру, вот тогда я первый, как старшина, старейшина, я прошу прощения, в Политбюро, выдвину вашу кандидатуру. Вот. И я не помню, помните ли вы это, Виталий, но я очень хорошо помню, когда проходит год Горбачева и собирается уже весна 86-го года, съезд КПСС, и все наивно ждут обновления, и вдруг там последний день съезда, как это было принято, начинают оглашать результаты выборов в Политбюро и в секретариат ЦК, и все те же фамилии, и членами Политбюро избраны товарищи Алиев, далее по списку. И я помню, что это был, на многих произвело шокирующее впечатление, что ну как. И это перемены, да, вот получилось, что весь год проговорили, и неизвестно вообще на самом деле, ну, как бы дальше.
Надо было еще немножко подождать.
Как? Нет, я думаю, что все-таки Чернобыль, вот это был шок. Вот не случайно в свое время телекомпания BBC, делавшая фильм о Второй русской революции, так он назывался, Вторая русская революция, по-моему, 4- или 5-серийный фильм документальный, за точку отсчета взяли Чернобыль. Потому что вот это был тот шок, который немножечко прочистил мозги и элите, и более молодым и сообразительным членам руководства, что ну вот как...
Что больше, система больше не работает.
Что система чревата... Застой чреват такого рода катастрофами, за которыми идут социальные, информационные, политические, дипломатические, какие угодно последствия.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, говорите, что это вы делаете?
Это я?
Да, только выключите радио. Да, выключите радио, представьтесь, потому что что-то произошло с этим, со звуком, да.
Слышите меня, нет?
Да, слышу.
Вот, Николай, Москва. Я хотел бы задать вопрос. Скажите, ну вот все-таки вот эти поговорки, они характеризуют все-таки человека. Когда при включенных микрофонах, этим задушками включены, он начинает говорить, что, очень завидует президенту Израиля. И не только он, а все в правительстве России ему завидуют, когда был скандал там об изнасилованиях якобы. И потом, все-таки, что у политика потом и говорит, ведь Медведев говорит о том, что свобода лучше не свобода, и постоянно это повторяет. Значит, как будто как разведчик говорит, что он под контролем сильнейшим работает. И момент еще один. Скажите, вот если Путина ограбят, домохозяйка даже вынесет что-нибудь из квартиры, Путин не сможет, наверное, звонить, потому что когда он шел на выборы парламентские, он писал, что он был как такой, что у него ничего нет. Любой человек, охранник, его ограбит, он не сможет подать, наверное, заявление о том, что его ограбили. Как вы считаете? Спасибо.
Ну, кстати, это многие политики не стремятся подавать свои декларации о доходах, то что это ни одного Владимира Владимировича характеризует, такая бедность.
Ну, знаете, я вообще, честно говоря, не люблю считать деньги в чужом кармане. У меня нет никаких сомнений насчет того, что президент России человек не бедный. Этого у меня, в принципе, достаточно, осознание того, что вот он человек не бедный. Да и ему, собственно... Зачем ему деньги, зачем ему богатство? Ему по закону полагается до конца дней вот тот уровень жизни, который он имеет. Загородная резиденция, где-то там служебная квартира в городе.
Фонд. Есть же законодательное обеспечение.
Да? Охрана, лимузины, машины сопровождения, лечение, отдых, самолеты специальные. Так что у него все в порядке. И для него там вообще эта история, там декларировать, не декларировать, там, по-моему, не стоит впереди. Насчет, честно говоря, Там вот это вот воспоминание, которое прозвучало про прорвавшееся случайно в эфир.
Это был не эфир, это была встреча президента Путина с премьер-министром Израиля.
Микрофон подхватил, а микрофоны должны были быть отключены, они не были отключены, и журналисты записали вот этот звук, где, ну, может быть, не самое лучшее, не самое уместное.
Ну, Путин хотел, на самом деле, просто, чтобы премьер-министр Израиля как бы посочувствовать премьер-министру Израиля, да, то есть он же ничего такого...
Президенту.
Президенту в беседе с премьер-министром.
Да, посочувствовать бедному президенту в беседе с премьер-министром.
Ну, вот да. Таким вот образом, да, ну, как умеем, это как
раз... Ну, это вот опять, я говорю, это из той области, вот. Медведев совсем другой, у него другая стилистика. И его вот в роли человека, отпускающего такие соленые шуточки, даже из лучших побуждений, понимаете, вот трудно представить. Понимаете, я хочу сказать вот о чем, что Путин, человек, прошедший социализацию и сформировавшийся там как личность еще в годы службы в КГБ СССР. Я в данном случае ничего плохого не хочу сказать. Факт биографии. Вот он работал оперативником, агентурщиком в КГБ.
Проползал всю Москву на брюхе. Так, да, цитируя Путина. Да.
Он, главная его работа, это обращать людей в свою веру, вербовать, располагать к себе, подстраиваться под них, говорить им то, что они хотят от тебя услышать, и привлекать на свою сторону. Он сам где-то сказал, что я специалист по межличностным отношениям. И для него вообще вот весь мир, он существует в категориях там, либо агент, либо там, доверенное лицо. Это вот я буквально использую те термины, в которых описываются люди, с которыми... Значит, для органов безопасности внешние, окружающие их люди во внешнем мире, они либо агенты, либо там кандидаты на вербовку, либо доверенные лица, либо, наоборот, там люди, которые подозреваются в том, что они являются агентами спецслужб противника и так далее. Или доверенными лицами служб противника, или агентами влияния. Вот Путин представляет мир вот в этих категориях. А Медведев, как человек, прошедший социализацию, сформировавшийся как личность, как чиновник, как специалист, как политик в юридической сфере, вот он, у него другое представление. Его окружают физические и юридические лица, которые по определению... Это базовая норма права. Они равноправные субъекты правовых отношений между физическими и юридическими лицами. И это совершенно иная картина мира. Гораздо более либеральная, даже если она, скажем так, либерально-консервативная. И это внушает определенный оптимизм.
Послушаем звонок, у нас есть. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите. А что это у вас?
Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Опал на меня звать. Но это хорошо, что у Медведева несколько другая либеральная картина мира. Но меня интересует социальная политика. Все-таки бывший президент Владимир Владимирович Путин, он объявил геноцид пожилому населению. И тут нельзя оспорить это. Это не Зурабов, это политика Путина была. Именно на прибавка нам, но это смеху подобное. Так вот, мне бы хотелось сказать, Медведев собирается продолжать курс Владимира Владимировича Путина. Социальная политика та же останется?
Вот интересный вопрос, кстати, учитывая, что господин Зурабов то ли сохранил должность советника президента России, то ли получил, до сих пор, кстати, никто этого не знает, такие секретные назначения.
Но, во всяком случае, было объявлено, что он является одним из советников.
Да, он является одним из советников, но не было понятно, стал он им или являлся.
Ну, вы знаете, вот я хочу выступить в данном случае в непопулярной роли адвоката господина Зурабова, потому что господин Зурабов...
А Анна Павловна тоже адвокат господина Зурабова, потому что она сказала, что это не Зурабов.
Вот когда впервые, уже после отставки, Михаил Зурабов пришел на «Эхо Москвы» и дал там большое подробное интервью Алексею Венедиктову, я слушал, не отрываясь, потому что меня поразило, насколько человек профессионально владеет материалом, проблемами, и видит, какие-то непреодолимые вещи. Ну, хорошо, добавим пенсии, да, там, давайте. Ведь надо понимать, что если мы, предположим, Анне Павловне и другим пожилым людям поднимем пенсии вдвое, это закончится тем, что цены вырастут вдвое. На те, прежде всего, вырастут вдвое цены на те товары и услуги, которые пользуются спросом у пенсионеров. Подход должен быть совершенно другой. К экономике в целом. То есть невозможно решить проблемы пенсионеров в отрыве от других проблем. Ценообразование, контроля над инфляцией, там, экспортно-импортной политики и так далее, и так далее, и так далее. Какую будет проводить политику господин Медведев? Думаю, что он, с одной стороны, безусловно, заинтересован в том, чтобы у пенсионеров было все в порядке. С другой стороны, потому что это, скажем так, недовольство людей, находящихся вот в этой зоне, да, там малооплачиваемые государственные служащие, муниципальные работники, там, врачи, учителя, там, преподаватели, сотрудники там, я не знаю, детских садов, врачи, пенсионеры, студенты, живущие на стипендию. То есть вот те, которые получают из бюджета деньги, если они будут жить хуже, это та взрывоопасная масса, которую мы однажды уже увидели, когда была попытка такого вот неуклюжего, стремительного перехода к монетарной политике в области льгот для беднейших слоев населения. С другой стороны, он, безусловно, судя по тому, как вот Шувалов, его человек, очень близкий ему человек, сейчас выдвинулся на роль первого вице-премьера, первого вице-премьера, и, судя по всему, он будет вести на себе вот ВОЗ реального управления.
Это будет реальным главой правительства.
Реальным главой правительства. Вот он возглавляет этого вот самого вот коллективного Распутина, да, в правительстве, да, вот которого Путин будет в случае чего говорить, вот они виноваты, вот эти коллективные вице-премьеры. Да. Не я, а вот они. А Дворкович тоже вполне либеральный экономист. Там, судя по людям, которые работают вот в Институте современного развития, Юргенс, Гантмахер, Евгений Григорьевич Ясин, Аузан и другие, ну, тоже, в общем, представители вполне либеральных воззрений на развитие экономики. Там есть нюансы, конечно, но я с трудом себе представляю, что в этой ситуации Медведев будет проводить, знаете, вот такую популистскую политику, там, раздачи. Да, безусловно, в каких-то критических ситуациях он может там кому-то что-то прибавить, подбавить, повысить, да. Но, в принципе, мне кажется, что нас ждет такой монетаристский курс.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, это вы, как, кто вы?
Здравствуйте.
Здрасте.
А вот у меня вопрос к Евгению Киселеву.
Задавайте, вот только говорили... представьтесь.
А, меня зовут Андрей, я живу в Подмосковье.
Угу, да.
Вот говорил только что Евгений о мировоззрении Путина, скажем, о мировоззрении Медведева. Некую разность мировоззрений подчеркнул Евгений.
Я бы сказал, мировосприятие. Мировоззрение — это нечто другое. Да.
Мировосприятие, безусловно. Вот. Вы как-то акцентировали внимание на том, что Путин совершенно другой человек. Как-то он иначе воспринимает, как-то иначе он хватает человека, как бы этого человека он выделяет как-то по-специальному, по-своему, по шаблонному гибистскому, да, началу. Но ведь именно в этом-то и состоит суть прихода к власти Медведева, что Путин его, именно Медведева, взял таким, каким он его для себя выпистывал. Выпистывал для будущего, для того, как это будущее укладывается в понимание человека из ГБ. Как же может Медведев привнести в политику, в жизнь России нечто новое, если он явно вышел из, скажем, вот этого штамповочного, вот этого конвейерного продуцирования из, как бы, из вот, логова ФСБ.
Понятен вопрос. Да, да. Понятен вопрос. Вы знаете, что я вам скажу? Во-первых, вот по личному опыту, я не буду называть фамилии, но в моей личной вот, жизни, в работе, в моей журналистской биографии ни один и не два раза бывало, что мои ученики, у меня есть ученики, оказывались, ну, скажем так, предателями. То есть в трудный момент, вот я очень много делал для их профессионального, карьерного роста, а потом они...
оказывались совершенно другими людьми.
Оказывались совершенно другими людьми. И в критический момент меня подставляли, предавали, от меня уходили. В каком смысле это закон жизни? Знаете, вот есть такая поговорка, что если ты хочешь нажить себе врага, сделай кому-нибудь добро. Помоги кому-нибудь в жизни сделать карьеру, решить какие-то большие, там, серьезные профессиональные или семейные проблемы, и обеспечишь себе врага на всю жизнь. Это точно так же, как, знаете, вот есть похожий феномен, когда ты кому-то сделал пакость, да, и потом ты этого человека начинаешь ненавидеть. Не он тебя, а ты его, за то, что ты ему с ним поступил нехорошо. Это об этом тоже в литературе даже десятки, сотни страниц написано. Понимаете, вот, да, я говорил о том, что у Путина вот такое мировосприятие, где работают основные сигнальные системы свой-чужой. Да, доверие, не до... вот, вот если перечитать книгу, которую Путин издал под своим именем, да, вот «Разговоры от первого лица», на самом деле там были Наташа Геворкян, Наташа Тимакова и Андрей Колесников.
То есть вы хотите сказать, что Путин — это Наталья Тимакова?
Нет, я имел в виду, что там на обложке, там обложке. Владимир Путин, «Разговоры», там, диалоги, как там, там, от первого лица,
как-то, да.
Диалоги от первого лица, там, ну, в общем, в итоге это просто была там книга, построенная на нескольких, там, 8, там, по-моему, если мне память не изменяет, или 10 больших-больших интервью, и вот там вот все время доверие... Рефрен такой: я ему доверяю, там, ему можно доверять, там, это настоящий там товарищ, он никогда не предаст, не, вот он выстраивает отношения с людьми по принципу свой-чужой, я доверяю, я не доверяю, изменит, не изменит, сдаст, не сдаст. Но вот, понимаете, в истории даже, бог с ним, с моим личным опытом, ну, понимаете, вот скажем, действительно, Владимир... не Владимир Владимирович, мы сейчас уже не о Владимире Владимировиче говорим, а вот любимый Владимиром Владимировичем Юрий Владимирович Андропов действительно тащил по жизни Михаил за собой Горбачева. Михаила Сергеевича Горбачева. Заметил его старик Державин, да, благословил, еще до схождения в гроб было достаточно много лет, перевел в Москву, обратил внимание Леонида Ильича на него, сделали его сначала секретарем ЦК, потом очень быстро кандидатом в члены Политбюро, потом членом Политбюро, и можно, знаете, было смотреть, как Горбачев перемещается на Мавзолее все ближе, 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 пока в марте 85-го года на похоронах Черненко он не оказался человеком, произносящим надгробную речь по праву нового первого лица страны. Но я никогда не забуду... Я не хочу там сказать дурно о Юрии Владимировиче и его отношениях там, с Михаилом Сергеевичем, и наоборот. Но я помню, что вот мы в свое время для документального фильма, который я лет 10 назад или около того делал еще на НТВ, на старом НТВ про Андропова, мы записали большое-пребольшое интервью, многочасовое, с Горбачевым. Я... Михаил Сергеевич предупредил, что из этого интервью, возможно, буквально несколько минут войдет в фильм, но нужно какие-то такие эмоциональные куски. И вот он заговорил, я бы сказал, даже уничижительно или даже пренебрежительно об Андропове. Я его спросил: ну вот скажите там, вот Юрий Владимирович, он был реформатором в душе? И Горбачев вдруг так страстно стал говорить о том, да какой он был реформатор там? Вот мы с ним все время стали... Он отмежевался от него вот в тот момент. Он не был реформатором, он был правоверным большевиком, стал говорить Михаил Сергеевич. Вот он однажды мне, говорит, сказал: Юрий Владимирович, ты там забудь о том, что мы с тобой говорили. Я вот тебе сейчас одну такую там бумагу покажу, которую я подготовил. Он еще, говорит, не был тогда первым лицом. Это было вот в период, когда Брежнев умирал, и Андропов был человеком номер два. Ну, уже не председателем КГБ, а секретарем ЦК КПСС, там, в ранге фактически второго лица в государстве. Готовился занять первое место. И вот Михаил Сергеевич рассказывает, принес он мне эту бумагу, Юрий Владимирович, я ее прочитал. И как-то так он развел. Я говорю, ну и что там было? Да все то же самое. Ну, укрепление дисциплины и порядка, и ни одной свежей мысли. Вот, как бы там, он говорил это под камеру, это была вот, он понимал, что это может войти в фильм, я уж не помню сейчас, честно говоря, вошло или нет, легло это, значит, как в сценарии или не совсем, но вот это был для меня момент истины. И так политика устроена. Ученики, увы, очень часто предают учителей, которые на них так надеялись и так их продвигали.
Ну, это же в интересах было Горбачева. Если бы он стал представлять Андропова как некого реформатора, то он стал бы его продолжателем. А Горбачеву очень важно в истории быть зачинателем.
Ну, разумеется.
Тут мы не говорим о самой личности Андропова. То, может быть, Горбачев прав. Тут не вопрос, правоты или неправоты Горбачева.
Абсолютно правильно.
А его интереса по чисто политического. Мы еще успеем взять последний вопрос. Здравствуйте, говорите.
Добрый день.
Здрасте. Только очень коротко,
значит,
пожалуйста.
Я ваша старая знакомая, Нина Сергеевна. А хочу отметить, вот я занимаюсь катастрофами.
Нина Сергеевна, спасибо. Спасибо. Вы всегда сделайте комплимент и все.
На то, что...
Ну?
Алло.
Да, отговорите только быстро.
Значит, вот Евгений Киселев правильно отметил, единственный правильно, что Чернобыль явился главной точкой отсчета развала Союза. 10 число.
Да, спасибо, день. Вы поняли, да, спасибо.
Был катастрофический день, посмотрите.
Это Нина Сергеевна, она просто, у нее катастрофическое мышление, это наша
следующая. Не дай бог, чтобы произошел какой-то катаклизм масштаба Чернобыльской аварии для того, чтобы там очередной виток реформ. Вот то, все, что, но только не это. Давайте будем, что называется, там стучать по дереву, там держать кулачки или что там еще в таких ситуациях полагается делать. Тут
надо признать,
давайте
что советск...
обойдемся без новых Чернобылей для того, чтобы... Будем надеяться на то, что люди... И, кстати, у меня есть надежда, да, что люди, которые сейчас... кажется, начинают немножечко перекладывать руль, чуточку там меняя курс. Просто, может быть, понимают, как остроумно заметил один из моих гостей, Александр Узан, который был у меня вот неделю назад в эфире программы «Власть». Вот, понимаете, чрезмерное, когда много похмеляешься, переходишь в запой. Да, вот, чрезмерное увлечение... силовыми, жесткими методами в политике могут из авторитаризма привести нас в тоталитаризм. А вот эти вот люди, они совершенно не хотят. Они, может быть, очень любят силовые, жесткие методы управления в политике, в экономике, там, в государственном аппарате, но они не хотят ни массовых репрессий, ни тоталитарного общества, потому что дальше там уже все начнет валиться. У них в личной жизни в том числе они хотят ездить.
Сохранить тот уровень потребления и возможностей.
Сохранить уровень потребления и возможностей. Они не хотят жить в стране, описанной Сорокином во дне опричника.
А хотят жить в стране, в которой яхта Абрамовича входит в фарватер.
Вот это символ того, чего они хотят.
Поблагодарю Евгения Киселева за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что вел ее Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что были с нами. Будем еще не раз подводить, так сказать, какие-то промежуточные итоги правления третьего российского президента. Сейчас мне осталось вам только напомнить, что после новостей в эфир выйдет повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Темы выпуска. Иван Толстой, Андрей Гаврилов. Разговор о культуре на два голоса. Найдены стихи Николая Заболоцкого. Неделя русских торгов в Лондоне. Книга Андрея Шарова «Азорро». Музыка Геннадия Айги.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21500.